Глава 7. Кровавый бизнес. Трой Бантоса. Получил письмо от Манивальда. Сумма в 50 тысяч золотых монет меня устроила. Присвистнул, прочитав о премиях в 250 000 золотых за убийство Арпурета и сведения о его базе. Самое интересное, что я знал, где находится его база. И сам был готов заплатить столько, если бы кто помог мне его убить. Сейчас таких денег у меня нет. Но ради такого случая я бы уж извернулся и как-нибудь бы их заработал. Хотя эту 250 000 можно заработать быстро. Просто дождаться, когда вступит в силу премия за местонахождение базы Арпурета, и сдать эту инфу. Правда, возник вопрос, а стоит ли передавать Манивальду инфу о местонахождении базы армии кровавых колдунов за 250 000. Раньше я не прислал ему эту информацию, боясь спугнуть Арпурета. Почему? Понятно. Сейчас я хоть знаю, где его искать. И когда придумаю способ его убить, понятно, куда с этой целью надо отправляться. Но теперь, когда на кону появилась такая сумма, я был готов обдумать вопрос еще раз. В конце концов, у меня есть алтарь, у которого всегда можно спросить, где Арпурет, если он куда переедет. И есть навык Адельхейд, посредством которого тоже можно попытаться определить его местонахождение. А вот если я сдам местонахождение базы кровавых колдунов Альянсу, то есть шанс, что ему удастся грохнуть Арпурета и разгромить кровавых колдунов. А это означает, что союз с нечистью у Альянса тут же закончится, и я смогу открыть сезон охоты на обычного дьявола, против которого смогу использовать и магию. Да, не считая приманки в 250 000, сделка из других сторон для меня выгодная. Поэтому тут же написал Манивальду.
«Привет. Да, по данжу с реликтовым вомбатом цена устраивает. Договорились. Сообщи, когда официально объявят о премии в 250 000 золотых монет за инфу о местонахождении базы кровавых колдунов. Эти деньги мне тоже пригодятся. С уважением, Трой».
Тут же скинул координаты данжа с реликтовым вомбатом. Меня вовсе не волновало то, что не у меня одного будет такой питомец. Во-первых, пройдет еще месяц, пока кто-то сможет его раздобыть. А во-вторых, эгида огромна. Не факт, что я вообще когда-то встречусь с тем, у кого будет такой же питомец. И даже если встречусь, не обязательно мы будем врагами. Может, даже будем скрещивать пэтов, если это вообще возможно. Надо спросить дрессировщика, как протрезвеет. Так что ничего страшного. Ответное письмо не заставило себя ждать.
«Привет! Ну ты хитер, Трой. Деньги за данж с вомбатом сейчас пришлю. А если ты действительно знаешь, где сейчас база Арпурета, то можешь прислать мне координаты. Считай, что премия в 250 000 уже в силе. Я даже могу получить ее за тебя и просто прислать тебе деньги, если сам не захочешь светиться в лучах славы. Манивальд».
Ну вот, вопрос с оплатой прояснился, и даже быстрее, чем я рассчитывал. Решившись, отправил координаты базы Манивальду, написав, что видел на ней самого Арпурета. Выразил согласие и с предложенной анонимностью при получении награды. Мне так выгоднее. Пусть сам Манивальд стремится сотрудничать со мной, чтобы в будущем получать лавры первого, оказавшегося способным получить премию. Ответ не заставил себя ждать.
«Высылаю разведку, Трой. Сам понимаешь, сумма приличная. Как только все подтвердится, оплачу. А что по поводу короля эльфов? Тоже знаешь, где он, но ждешь объявления награды? Манивальд».
«А чего он сюда короля эльфов-то приплел? Непонятно. Кажется, Манивальд перепутал меня то ли с Моссадом, то ли с ЦРУ. Почему я должен знать местонахождение всех значимых персон в этой игре? Но Манивальду ответил иначе, чтобы поддержать репутацию и интригу, раз уж он меня так ценит.
«А какую сумму могут предложить за короля?»
На этот раз Манивальд уже не ответил. Я решил, что он, вероятно, прикидывает, важна ли ему инфа про местонахождение короля настолько, чтобы раскошелиться. Что-то я в этом сомневался. Раз уж Альянс принял решение о беспрецедентном увеличении, то явно разочаровался в своих союзниках по линии НПС. Звякнул кошелек. Поступили 50 тысяч за данж с реликтовым вамбатом. Настроение сразу поднялось. С таким кошельком жить станет спокойнее. Остается надеяться, что Арпурет и его армии никуда не переехали, и скоро мне поступит еще 250 000. Все это время я думал над еще одним вопросом. У меня оставался еще один комплект склянок с кровью, собранных мной во время проведения процедуры с Пэтом для указанных перфундаром жителей его королевства. Я его берег на случай, если понадобится быстро прокачать кого-то очень важного. Возник вопрос, является ли Галатиан как раз тем случаем. Выпитые им склянки с кровью нечисти и разных высокоуровневых мобов меня откровенно разочаровали по своему итогу. С полученными с них навыками он мне сильно не поможет с Арпуретом. Так стоит ли беречь эти склянки? Каковы шансы, что я найду более подходящего кандидата на эту кровь? Наконец я решился и обратился к Галатиану, который во время моей переписки с Манивальдом сидел, закрыв глаза, и знакомился со своими новыми навыками. «Галатиан, у меня есть еще кровь высокопоставленных представителей 5 рас. Не желаешь попробовать, что получится, если отведаешь ее?» Тот, ни секунды не промедлив, ответил, даже не открывая глаз.
«Конечно, желаю. Я и так уже по гроб жизни тебе обязан. Так что терять мне особенно нечего, залезая в новые долги».
Я вытащил на стол 40 склянок с кровью. Спустя 5 минут я увидел на лицо, что кровь кого-либо другого, кроме представителей 5 рас, смысла особого пить нет. Полученные Галатианом навыки были значительно лучше предыдущих. Самые лучшие из них мы отметили особо.
Мастер управления Пэтом 7 уровня. Ваш питомец приобретает способность уничтожать запас маны противника на расстоянии в 30 метров. Объем уничтожаемой маны противника 3 единицы в минуту, умноженный на уровень Пэта. Шанс в 11% ускорить уничтожение маны Пэтом на 20%. Мастер эмоционального удара 8 уровня. Пассивный навык. В ответ на заклинание, направленное против вас, вы с вероятностью в 20% погружаете атаковавшего вас противника в депрессию и отчаяние на 1 минуту. Шанс продлить депрессию дополнительно на 0,5 минуты — 9%. Телепатический мост 9 уровня. Шанс 12%, что вы в течение 1 минуты сможете обмениваться образами с другим разумным существом. Можно использовать не чаще, чем раз в 30 минут. Шанс 9%, что в случае успешного сеанса вы сможете также наладить эмоциональную связь. Мастер туннелей 8 уровня. Все ваши навыки, связанные со строительными работами в толще гор или под землей, становятся эффективнее на 25%. Шансы, что построенный вами туннель устоит при негативных эффектах, влияющих на его прочность, выше на 12%. Хороший хозяин 7 уровня. Выносливость вашего пэта, когда он находится в диапазоне 100 метров от вас, возрастает на 12%. Шанс, что при серьезном ранении пэта его выносливость увеличится еще на 12%, 10%. Мастер стрельбы 9 уровня. Любой отправленный вами во врага снаряд летит быстрее на 13%. Наносимый им ущерб возрастает на 10%. Мастер медитации 11 уровня. Когда вы сидите на корточках, глубина вашей медитации повышается на 16%. В течение часа после окончания сеанса медитации все основные характеристики повышаются на 15%. Скорость восстановления здоровья во время сеанса медитации повышена на 25%. Мастер Морока 9 уровня. Вашим противникам постоянно кажется, что вы находитесь на корпус левее или правее вашего действительного местонахождения. Шанс 15% создать ложное представление и о дистанции, на которой вы находитесь. Мастер подмены эликсиров 12 уровня. Вы можете раз в 5 минут с вероятностью в 45% случайным образом поменять содержимое склянок с эликсирами у противника в радиусе 100 метров. С вероятностью в 14% при успехе подмены все виды эликсиров трансформируются в один вид. С вероятностью в 13% использование одного из подмененных эликсиров оказывает эффект сонливости. Вызов огня на себя 14 уровня. Вы можете сконцентрировать на 2 секунды все кастуемые на поле боя заклинания на себе и местности в 40 метров вокруг себя. Шанс 18% выжить. Шанс 15% сохранить свою экипировку и артефакты в неприкосновенности. Мастер-наездник 8 уровня. Скорость передвижения всех животных, на которых вы перемещаетесь, возрастает на 12%. Шанс, что при достижении предельной скорости передвижения она может увеличиться еще на 10% – 9%. Мастер иллюзий 9 уровня. Создаваемые вами иллюзии выглядят на 20% натуральнее. Их размер может быть больше стандартного на 25%. Но сам Галатиан пришел в полный восторг еще от одного навыка. Мастер рун 13 уровня. Создаваемые вами руны применимы для любых артефактов. Шанс получить усиление при крафте больше стандартного на 19%. Шанс приживаемости рун выше стандартного на 13%.
«А ты хоть понимаешь, что это за руны и как с ними обращаться?» — спросил я его. Галатиан посмотрел на меня, как на инопланетянина, но высказался вежливо.
«Так это во всех гайдах для ремесленников прописано. При помощи рун можно улучшить любой артефакт. Вещь штучная, дорогая. И часто не прет, когда ее пытаешься установить. Ломается. А в особо фатальных случаях ломается артефакт. Специалистов такого уровня, способных делать руны и накладывать их наперечет, больше одной руны в день не сделаешь. Так что к ним очередь на месяцы вперед расписана. И шанс приживаемости рун в 13% выше стандартного — это супер круто. Чем он выше у мастера, тем больше к нему желающих обратиться. Кто же хочет заплатить и ничего не получить в ответ?»
Выслушав эту эмоциональную речь, я уточнил. «То есть платят в любом случае, приживется руна или нет?»
«Да, мастер же не виноват, если не получится». «Его Величество Рэндом правит целиком и полностью», — ответил Галатиан. «Правда, есть и определенная репутация у мастеров. Говорят, есть особо невезучие, к ним очередь поменьше, конечно. Но все равно есть, так как они и денег берут поменьше за свои услуги».
«И сколько просит мастер такого уровня, какой у тебя теперь есть?» — продолжил расспрашивать его я.
«За одну руну 800 золотых монет. А чем выше уровень оружия, тем больше рун на него можно приживить. На легендарке можно до 4 рун попытаться пристроить. Правда, с каждой дополнительной выше шанс поломки артефакта. Ремонт обходится до 30% от его стоимости.
То есть это отдельный процесс от артефакторики с установкой драгоценных камней? — спросил я, вспомнив про свои собственные эксперименты в этой сфере. Галатиан снова бросил на меня недоуменный взгляд, но покладисто объяснил.
— Да, это два отдельных процесса по усилению артефактов. И мастера в обоих одинаково ценятся. НПС таких мало, да и игроки, немногие согласны днями и ночами, корпеть над такой работой, чтобы прокачать высокий уровень, без которого никто к тебе не будет обращаться за услугами. Особая проблема в том, что прокачка особенно хорошо идет на серьезных, дорогостоящих артефактах. А кто такие будет давать неопытному мастеру?
— Ну да, — согласился я задумчиво.
— Кстати, я вот подумал по поводу убийства Арпурета, исходя из вновь полученных мной навыков.
Свернул с интересной для меня темы мой друг на другую, еще более востребованную.
«Этот новый навык — вызов огня на себя. Классная вещь. Что, если я как-то умудрюсь подобраться поближе к Арпурету, а потом задействую этот навык? Только надо как-то мотивировать обучающих начать активно использовать серьезные заклинания в этот момент, если вокруг нет битвы. А поскольку у меня теперь есть это крутое достижение от твоего пэта по временной неуязвимости, то я эти 2 секунды спокойно переживу.
Мотивацию, думаю, можно легко обеспечить. Принялся рассуждать я. Достаточно крикнуть что-нибудь вроде «магия крови — говно», и каждый последователь магии крови сочтет себя оскорбленным и начнет в тебя пулять какашками. В смысле, убойными заклинаниями. Но есть проблема. Вряд ли они осмелятся кастовать заклинания на того, кто так близко находится к их верховному жрецу. Он у них высшая ценность. Думаю, попытаются просто тебя зарезать или зарубить.
— Чувствуется, что ты говоришь со знанием дела,
— приуныл Галатиан. Я кивнул, а сам задумался. Годится ли мне такой расклад, при котором не я, а Галатиан убьет Арпурета? Да, как запасной вариант. Если не удастся придумать вариант, при котором я при помощи Галатиана сам убью Арпурета, годится. После смерти Арпурета будет намного легче разбить кровавых колдунов. А это значит, что после их разгрома можно будет открыть охоту на обычных дьяволов. Намного более легкую мишень по сравнению с верховным жрецом кровавых колдунов. Но я придумал, как все же можно использовать этот навык для попытки убийства Арпурета, — сказал я. Для этого тебе надо оказаться в битве рядом с ним, и при этом участники битвы, сражающиеся против армии Арпурета, должны активно использовать заклинания, что вообще-то в битве с кровавыми колдунами делать крайне не рекомендуется. То есть тут нужно договариваться с целой армией, чтобы десятки тысяч воинов по определенному сигналу нарушили это условие. Жрецы кровавых колдунов, конечно, изменят кастуемые заклинания так, чтобы они убойно подействовали на их врагов, но они же не знают, что твой навык обрушит всю эту мощь на 2 секунды в районе, где находится и их любимый вождь. И то, я не знаю, хватит ли этого урона, чтобы убить Арпурета.
— Ну, все равно, это уже похоже на какой-то реальный план,
— радостно сказал Галатиан. — Несомненно, но с большим количеством условий, — сказал я. — Давай иметь его в виду, но при этом думать и над другими вариантами, в которых и я буду присутствовать в качестве главного действующего лица.
— Конечно, конечно, —
поспешно ответил Галатиан, видимо, вспомнив, кто оплачивает весь банкет. — Итак, если мы оценим твои новые навыки, то несомненно, что они лучше полученных ранее. Теперь тебе можно заняться изготовлением рун на высоком уровне, и явно будет полезно завести пэта. У тебя же нет еще пэта?» — уточнил я.
«Нет, еще не сподобился»,
— поспешно ответил Галатиан. «И тот факт, что навыки от представителей 5 рас продвигают нас вперед в решении задачи по уничтожению Арпурета, раз уж мы нашли уже один вполне реальный вариант, означает, что нам нужно больше крови от представителей 5 рас. Конечно, наиболее продвинутых. И как нам это организовать?» — сказал я и задумался. В прошлый раз я собирал кровь нелегально, делая вид, что вытираю стол в процессе получения достижения. Неужели снова придется вести муторный и длительный процесс по снабжению достижением от моего ПТНПС? А кто способен оплатить сумму, которая мне необходима? Уж в Бантосе точно никто. Разыскать королей гномов и орков и предложить эту процедуру им и их придворным? Они, конечно, согласятся, но это же снова недели муторного труда, чтобы собрать всю эту кровь.
— Может, просто купить у крутых НПС их кровь? — предложил Галатиан.
— Я думал над этим, — сказал я, — и даже наводил справки в лавках колдуний. Они сказали, что кровь можно использовать в заклинаниях против владельца, чтобы ослабить его, поэтому никто свою кровь не продаст.
— В лавку колдуньи для продажи незнакомца никто не продаст, верно?
— сказал Галатиан.
— Другое дело, если кровь понадобится кому-то, у кого с НПС высокая репутация. И для благого дела. Не скажу точно, насколько высокая должна быть репутация и насколько важным должно быть дело, но теоретически это возможно провернуть.
Я невероятно заинтересовался. В Бантосе моими стараниями было полно высокопоставленных НПС, освобожденных мной из лагеря для военнопленных, и за это мне благодарных. А что, если попытаться разжиться у них кровью под благим предлогом? Тем более, что все они повально нищие, и деньги им очень нужны. Спустя час мы с Адельхейд подготовили, а мои бойцы развесили по городу 10 объявлений. Каждая из них гласила:
«Сэр Трой, рыцарь последнего оплота, скупает образцы крови у населения. Уровень от 220-го. Для нужд обороны города и борьбы с подступающей армией кровавых колдунов. Кровавые колдуны одержали подряд 3 победы и призвали своего кровавого бога. Помогите в борьбе с ними, иначе и Бантоса, и мир обречены. Выплаты за 1 склянку крови — 5 золотых монет. От 1 жителя приобретается не более 3 склянок. Обращаться в таверну на 1-й этаж к бойцам сэра Троя».